Том 15, глава 1. Царствование Петра I Алексеевича. Строение судов для Балтийского моря. Борьба с шведами за Петербург. Отобрание у шведов старых русских городов. Опустошение Эстонии. Взятие Дерпта и Нарвы. Шведы отражены от Петербурга. Сношение с Польшею. Паткуль в русской службе, его деятельность. Русские вспомогательные войска под начальством Паткуля. Отношение Паткуля к малороссийским казакам. Окончание деятельности Полея. Сношение с Венским двором. Паткуль в Вене. Деятельность Матвеева в Голландии. Постников в Париже. Французский посланник Балюс в России. Матвеев в Париже. Сношение с Турцией. Деятельность Петра Толстого в Константинополе. В Невских устьях спешили строить городок, морское пристанище для иностранных судов. Но строитель не хотел, чтобы этот новый городок, его тезка, похож был на старый Архангельск, где виднелись только иностранные корабли. На берегах Свири кипела сильная работа. В нетронутых до сих пор лесах ронили громадные деревья, и на новой верфи в ладейном поле строили морские военные суда. Но враги не отдадут без боя Балтийского моря. На Невских устьях строят русский городок, а подле них все лето 1703 года стоят 9 шведских кораблей, и нечем отразить их. Русские корабли еще только строятся на Свири. Другое дело на сухом пути. Здесь можно помериться с шведом, который покинут своим королем и может выставлять для борьбы только небольшие отряды. К реке Сестре подошел шведский генерал Кронгерд. Сам Петр в начале июля пошел на него с 4 конными полками. Бой начат и счастливо совершен. Неприятель прогнан. Изело много его порубили, понеже солдаты брать живьем его не хотели. С берегов Сестры Петр отправился в ладейное поле спускать суда. А между тем наступила осень. Меньшиков с русскими людьми впервые познакомился тут с петербургским октябрем. Солнца давно уже нет, страшный ветер и дождь целый день. Тяжко стало Меньшикову. Он зовет Петра, пишет ему с обычными шутками. «Но ведаем, для чего так замешкались. Разве затем медление чинится, что Ренского у вас, ведаем, есть бочек с 10 и больше, и потому мним, что бочки из праздня хотели сюда приехать, или которые из них рассохлись, замачиваете и размачиваете. О всем сожалеем, что нас при том не случилось». Но после шуток Меньшиков сообщает важное известие. Шведские корабли за осенним временем отошли от Невского устья. Петр в Петербурге. На Неве уже плавает лед, но царь в море около Котлина острова меряет морскую глубину. Здесь будут укрепления, оборона Петербургу. В ноябре явился в устье Невы первый иностранный купеческий корабль с солью и вином. Губернатор Меньшиков угостил шкипера и подарил ему 500 золотых. Каждому матросу дано по 30 талеров. В то время, когда Петр пробрался к Невскому устью и начал строить здесь новый городок, войска его забирали старые русские города, которые швед завел за себя. В конце мая Шереметьев начал обстреливать Копорье, и крепость сдалась. «Музыка твоя, — писал Шереметьев царю, — хорошо играет. Шведы гораздо танцевать и фортеции отдавать, а если бы не бомбы, бог знает, что бы делать». Сдались и Ямы, и Ямбург, и царь велел укрепить его. Итак, при помощи Божией Ингрия в руках, дай Боже доброе окончание, писал Петр Шереметьев, доканчивая в июле укрепление Ямбурга. Писал уже о зимовании в Ингрии, но Петр отвечал ему: «Когда город совершится, лучше, чтобы вам никакой подход отправить, и о том разведав, изволь писать, сыскав, например, способы 2-3. а мы также на те способы дадим совет, который будет удобнее». Чтобы помочь Шереметьеву сыскать способы, Петр отправил к нему в Ямбург Меньшикова. Способ был сыскан, и в конце августа Шереметьев переправился за Нарову, пошел гостить в Эстонии таким же образом, как гостил прошлый год в Лифляндах. Гости были прежние – казаки, татары, калмыки, башкирцы – и гостили по-прежнему. Шлиппенбах бежал без оглядки. 5 сентября Шереметьев вошел беспрепятственно в Эзенберг, знаменитый в древней русской истории Раковор, и кучи пепла остались на месте красивого города. Та же участь постигла Вейсенштейн, Фелин, Оберпален, Руин. Довершено было и опустошение Ливонии. В конце сентября Борис Петрович возвратился домой из гостей. Скота и лошадей, по его объявлению, было взято вдвое против прошлого года, но чухон меньше, потому что вести было трудно. У Финского залива в новорожденной столице строили укрепления, поджидая шведа. В старой Москве строили триумфальные ворота, в которые должен был въехать царь после покорения Ингрии. Петр не зажился в Москве. Взоры его были постоянно обращены и на запад, и на восток. Пробыв лето близ берегов Балтийского моря, зимой он поехал в Воронеж, но, занимаясь здесь Азовским флотом, который должен был сдерживать турок, царь не забывал Невского устья. И Меньшиков, остававшийся зимовать в Петербурге как губернатор, получил от него собственноручную модель крепости, которую должно было соорудить на море для безопасности нового городка. Наступила весна 1704 года. Петр был в Петербурге. Надобно было защищать этот дорогой городок, но Петр не хотел ограничиться одной оборонительной войною. Куда же наступать? В Ливонии и Эстонии опустошать было нечего более. Но были там две сильные крепости, утверждение в которых было делом первой важности для России на случай, когда Карл XII обратит против нее свои главные силы. То были Дербт и Нарва. Надобно было спешить их покорением, пока швед увяз в Польше, по выражению Петра. 30 апреля Шереметьев получил приказание от царя двинуться для осады Дербта. 5 мая Шереметьев дал знать, что генерал фон Верден взял на реке Эмбахе 13 шведских судов, плывших в Чудское озеро. Петр с превеликою радостью принял известие о пресчастливой победе в нечаянном случае и подтвердил Шереметьеву приказание идти и осадить, конечно, Дербт, чтоб всего богом данного случая не пропустить, который после найти будет нельзя. У Шереметьева сборы шли медленно. Петр торопил. «Немедленно извольте осаждать Дербт. И зачем мешкаете, не знаю». «Еще повторяю, пишу, не извольте медлить». Шереметьев оправдывался в своей медленности тем, что стал здоров не по-старому, что один, ни от кого помощи не имеет. «Легко мне было жить при тебе да при Даниличе, Меньшикове. Ничего я за милостью вашу не знал». В начале июня Шереметьев подошел к Дербту и начал осадные работы. Осада затянулась. Для ускорения дела 2 июля явился под Дербт сам царь и на третий день писал Меньшикову. «Здесь обрели мы людей в добром порядке, но кроме дела, ибо две опроши с батареями принуждены бросить за их неудобством. Третью переделать и просто сказать, кроме заречной батареи и балковых шанец, которые недавно перед приездом нашим зачаты, все негодно, и туне людей мучили». Когда я спрашивал их, для чего так, то друг на друга, то есть вину складывали, а больше на первого, то есть Шереметьева, который столько же знает. Инженер – человек добрый, но зело смирный, для того ему здесь мало места. Здешние господа зело себя берегут, уже, кажется, и над меру, но я принужден сию их Сатурнову дальность в Меркуриуса в круг подвинуть. Зело жаль, что уже 2000 бомбов выметано беспутно. Брешь чаю зачнем кончая по 4 днях. Зело в изрядном месте, где мур только указу дожидается, куда упасть, а с прочих мест зело укреплен. Боже, помози немедленно окончить. Однако ж, как сам можешь знать, надлежит от 10 до 7 дней онному продолжену быть. Здесь ничто мне не в пользу. Токмо что люди, которые, слава Господу Богу, зело бодры и учреждены, и число их вяще 20 000. После упорной битвы, происходившей у палисады всю ночь на 13 июля, когда русские уже готовы были ворваться в город, комендант затрубил к сдаче. «Итак, с Божью помощью, сим нечаемым случаем, сей славный отечественный град паки получен», — писал Петр к своим. В то время как Шереметьев осаждал Дерпт, другое русское войско стояло у Нарвы под начальством фельдмаршала Огильви, приговоренного в русскую службу падкулем в Вене на 3 года. По взятии Дерпта царь отправился под Нарву. 9 августа был назначен штурм. Несмотря на упорное сопротивление шведского гарнизона, русские ворвались в город и произвели в нем страшную резню без пощады женщинам и детям. Через 2 часа после штурма въехал в Нарву сам Петр с Огильви и велел прекратить грабеж, причем, говорят, заколол шпагой одного солдата, не хотевшего слушаться приказания, и потом, показывая свою окровавленную шпагу нарвским жителям, говорил: «Не бойтесь, это не шведская, а русская кровь». По обычаю пошли письма от царя к своим о взятии Нарвы. «Где перед 4 лета Господь оскорбил, тут ныне веселыми победителями учинил, ибо сию преславную крепость через лестницы шпагою в 3/4 часа получили». 16 августа сдался Ивангород. В то самое время, как Петр шпагою брал старые отечественные города, новый его городок Петербург должен был отбиваться от шведов. 12 июня 1704 года на Выборгской стороне явилось шведское войско под начальством генерала Майделя и начало стрелять в Петропавловскую крепость. Комендант ее, Роман Брюс, отстреливался удачно, и Майдель счел за лучшее отступить. С другой стороны, также неудачно окончилось покушение шведского флота овладеть Кроншлотом. Счастливый 1704 год был дожит царем Москве. В старой столице праздновали взятие старых отечественных городов. В 7 триумфальных ворот входили победители знатнейшими пленниками и пушками, отбитыми у неприятеля. В феврале 1705 года Петр уехал в Воронеж к кораблям, а между тем уже делалось приготовление к новому походу на Западе. Куда же будет этот поход? До сих пор Петр пользовался временем, пока швед увяз в Польше, овладел Ингрию, основал корабельное пристанище в устьях Невы, взял Дерпт и Нарву, опустошил в конец Ливонию и Эстонию. Цель войны была достигнута. Больше ничего не хотелось получить от шведа. Захочет швед мириться, больше ничего от него не потребуется. В крайности можно будет отдать ему и Дерпт, и Нарву, удержав только драгоценный Петербург. Не захочет швед уступить ничего, захочет все отвоевать. Трудна будет ему война в опустошенной стране. Пусть стоит под крепостями. В 4 года Петр достиг того, что люди его были бодры и учреждены. С такими людьми была надежда отбиться от шведа. Но всего важнее было, что швед как можно долее увяз в Польше. Для этого нужно было помочь полякам. В начале XVIII века, как и прежде, главное внимание русского правительства в сношениях его с Польшей было обращено на положение русского православного народа населения в польских владениях. 8 марта 1700 года русский резидент в Польше, стольник Судейкин, получил царскую грамоту. В 9-й статье мирного договора сказано, что людям благочестивой греко-русской веры в короне польской и Великом княжестве Литовском никакого утеснения к вере римской и к унии принуждения быть не должно. А ныне к нам, великому государю, донесено, что православных людей в Литве бископы и езувиты, и доминиканы, и прежние униаты, и шляхты разоряют, в унию насильно приводят и бьют, монастыри церкви отнимают. А именно, недавно в Пинском повете монастырь Цеперский, принадлежащий Веленскому братству Святого Духа, отнял насильно и в унию отдал князь Несвижский Радзивилл, канцлер Великого княжества Литовского, и приобщил ко владению митрополита униатского Зеленского. А в воеводстве Минском новоумышленную злобою те же гонители умерших православных христиан по древнему обыкновению хоронить не дают. И такого злобного и мирному договору противного гонения на православных, как ныне в стороне королевского величества чинится, никогда не бывало, что нам, великому государю, удивительно и болезненно показалось слышать. И ты бы королевскому величеству, сенаторам, канцлерам и иных чинов ближним людям говорил, чтоб королевское величество по должности договоров вечного мира приказал монастырь Цеперский возвратить по-прежнему православному Веленскому братству сошествия Святого Духа и православных христиан в унию не обращать, и умерших хоронить по древнему обыкновению. И впредь на такое неистовство дерзать заказал жестокими указами. А если сенаторы станут тебя спрашивать, кто именно нам жаловался, то отвечай, что имен этих людей объявить невозможно, чтобы им зато и пущего разорения не учинилось. Сенаторы пропели резиденту старую песню, что у них насильно в католическую веру никогда никого не обращают, а если кто добровольно обратится, принимают. Какое же это добровольное обращение, когда обращенные жалуются царскому величеству на насилие? – возразил резидент. Сенаторы отвечали, что ничего не знают о поступке Радзивилла, однако указ королевский о том к нему пошлют. 12 мая, в воскресенье, у резидента на дворе были в церкви у обедни люди благочестивой веры. Бельского монастыря игумен Сильвестр Троицевич с диаконом и церковным причетником, да львовцы три человека. После обедни пришли они в светлицу к резиденту и говорили, что им и прочим благочестивым греко-российской веры людям от бископов, езувитов, доминиканов и униатов гонение и всякое утеснение великое грозят непрестанно. И ныне последнюю львовскую епископию нудят в унию. И львовский епископ Иосиф Шумлянский приехал теперь в Варшаву для того, чтобы к унии приступить, и шляхту, и мещан, и русских в то же соединение привесть. Однако они, сколько их мочи будет, никогда добровольно в унии быть не желают. Несмотря на договоры вечного мира, гонят здесь благочестие без всякого опасения. Мирским благочестивой веры людям всякое ненавидение творят. Церквей не только вновь строить и древних починивать заказано. Резидент говорил им, чтобы они все это дали на письме, а он донесет великому государю через почту. Но они отвечали, что на письме дать невозможно, потому что сильно боятся католиков. Тогда резидент приказал одному христианину написать ту их лиряцию тайно, и обнадежил их, что имена их и прозвища никогда не откроются. 23 мая приехали к резиденту архимандрит Дионисий Жебокрицкий, номинат назначенный, епископии Луцкой, игумены Почаевского монастыря, Иосиф Исаев, Бельского, Сильвестр Троицевич, и объявили, что Шумлянский в унию приступил, и теперь благочестивым людям горшей прежнего чинится гонение и к унии принуждение, а за них, кроме благочестивейшего монарха царского величества, стоять иным некому, и во всем имеют они надежду на милостивое хранение, заступление и праведное презрение царского величества. Резидент обнадеживал их и в удостоверении, как царь заботится о православии, показал грамоту королю по поводу Цеперского монастыря. Вследствие отъезда Королевского из Варшавы выехал оттуда за ним и резидент. Только что приехал он в Вильну 11 июля. Пришли к нему игумен духова монастыря Исаакий из братью, и мирские люди благочестивой веры, и говорили с великим плачем, что им здесь чинится от иезуитов великое гонение. Иные теперь сидят в тюрьме на цепях для принуждения к унии. Православные просили резидента, чтобы он постарался как-нибудь освободить заключенных. Судейкин, на другой же день, будучи с визитом у гетмана литовского Сапеги, просил его освободить православных, которых уняты держат на цепях, и не поступать вопреки мирным договорам. Сапега сейчас же при резиденте отправил двоих иезуитов к униатам, чтоб освободили заключенных. Под Ригою мальборский Харунжи говорил Судейкину: «Получил я письмо из Львова от ваших греко-российской веры людей. Пишут с плачем, что Шумлянский во Львове и во всей своей епархии многие церкви обратил, также и самих их принуждает к унии, и для устрашения короны гетман Яблановский дал ему отряд вооруженных людей. Но в привилегии королевской, данной Шумлянскому, не написано, чтобы не волить в унию и церкви обращать. И гетману Яблановскому помогать ему в этом без воли Речи Посполитой не годилось. Донесите об этом королю, и я по королевскому указу гетману и к Шумлянскому отпишу, чтобы они так не делали». Судейкин, донося об этом царю, прибавляет: «По-видимому, все похлебствуют, а истины отнюдь нет, и желают, конечно, чтобы у них в Польше и Литве наше благочестие иссякло». По требованию резидента король послал гетману и Шумлянскому листы с подкреплением, чтобы не неволили никого в унию. Королевские листы ненадолго доставили спокойствие галицким православным. В феврале 1701 года к резиденту в Варшаве начали приходить львовские братчики с великим плачем, что Шумлянский соборную и другие церкви гвалтом отобрал и принуждает их насильно в унию. Резидент выхлопотал им у Августа новый лист за королевскую рукою, но канцлер великий коронный, бископ Премышльский, номинат бископства Краковского, не захотел запечатать листа коронную печатью. «Не могу приложить печать», — говорил он резиденту, «потому что я номинат бископства Краковского и со дня на день ожидаю благословения от папы. И если запечатаю этот лист, а Шумлянский даст знать папе, то папа не пришлет мне благословения». Полий писал Мазепе в марте 1701 года: «В неделю мытаря и фарисея во Львове служил обедню Шумлянский в соборном римском костеле, а в неделю блудного сына служил обедню в церкви Градской ксенс арцибискуп с певчими без органов». Проповедь сказывал священник Благовещенский после Евангелия на русском языке, а другую – иезуит Галимовский после обедни на польском языке. Принудили всех мастеров русских крест целовать и подписываться на унию. Русским благочестивым попам насильства другого не делают, только Климента, папу римского, на ектеньях поминать велят. В котором находилось русское правительство в начале 1701 года, не позволяло ему делать сильных представлений польскому правительству. В биржах не было речи о притеснениях, которые терпят православные. В это время Судейкин был отозван с резидентства и посланником в Польшу отправился в феврале 1701 года стольник Василий Постников, но в апреле поехал в Варшаву для нужнейших дел инкогнито ближний стольник и генерал-адъютант князь Григорий Долгорукий. Постникову приказано быть послушным Долгорукому и в настоящем тамошнем поведении согласным и приводить государевы дела ко всякой прибыли, тайно и явно, с осторожностью и прилежным родением, писать о делах к великому государю вместе и особо каждую неделю. Но Долгорукий скоро написал Головину: «Постников мне чиниться немало не послушен, и говорить мне ему ни о чем невозможно. А я чаю, что станет меня скоро лаять. Не звольте гневаться, я ему говорить ни о чем не буду». Постников был отозван. Долгорукий остался один на своем трудном посту. Главная забота русского посла состояла в том, чтобы швед как можно глубже завяз в Польше и забыл о России. А между тем Долгорукий видел, что король Август тайком старается заключить мир с Карлом XII. У Долгорукого, впрочем, были сильные союзники. Во-первых, сам Карл XII, не хотевший мириться с Августом, стремившийся во что бы то ни стало свергнуть его с престола. Во-вторых, страшное безнарядье, господствовавшее в Литве и Польше. В Литве шла ожесточенная борьба между двумя могущественными вельможами – Огинским и Сапегою. Сапега, и прежде не расположенный королю Августу, а теперь побежденный Огинским, обратился к шведскому королю с просьбой о помощи. В Польше также явилась партия недовольных королем Августом. В челе ее стоял архиепископ Гнезинский, кардинал-примас королевства Михаил Радзиевский, красивый, знатного происхождения, богатый ученый, красноречивый прелат, но при этом не имевший ни чести, ни совести. Он одобрял нападение Августа на Ливонию, служил благодарственный молебен за взятие Динамюнде, но когда Август потерпел неудачи, Радзиевский вместе с другими панами переменил свой взгляд и начал толковать, что король своевольно, без согласия республики начал войну, и потому поляки не должны в нее мешаться. В этом смысле завел он переписку с Карлом XII. Шведский король отвечал ему, что единственное средство для поляков избежать войны – это свергнуть с престола Августа. Паны толковали, что Польша не должна вмешиваться в войну, начатую ее королем. А между тем Карл XII, не обращая никакого внимания на это различие между королем и королевством, расположился с своим войском в Курляндии, бывшей польским леном, и шведы вторглись в Литву для подания помощи Сапеге. Карл знал, что может распоряжаться в польских владениях как ему угодно, сопротивления не будет. В октябре 1701 года Долгорукий писал: «Как у его королевского величества, так же и в скарбу Речи Посполитой великую скудость в деньгах имеют. Однако же у его королевского величества польским дамам, своим метрессам, и на опары, то есть оперы, и комедии довольные расходы деньгам, за что и ныне под столиной Любомирской дано 20 тысяч, на пары опаристам 30 тысяч ефимков, а всех належит выдать одним опаристам на зиму 100 тысяч ефимков. Многие офицеры и солдаты за многие годы заплаты не имеют и за своими тяжкими долгами в иные государства выехать не могут. Воистину, с великим трудом ныне отправляются дела его царского величества, потому что министр, которому вручены, Бейхлинг, держит факцию неприятельскую и никакого добра к стороне царского величества не желает, ни на комплименте себя приятно показать не хочет, и ныне которых я призвал инженеров и офицеров явно от службы его царского величества отбивает. Однако и ныне много есть резидентов шведских, которые служат при дворе королевском, также есть и в генералах. В декабре те же жалобы. Дай Боже, чтоб шведы с поляками союзу не учинили, потому что кардинал Радзиевский и другие сильные персоны за шведские деньги факцию и ныне держат. Также и в самой высокой персоне крепости немного.